Глава 16. Урок выживания. Последствия контакта с майором-полковником Петровым были ожидаемы, хотя Савва, честно говоря, надеялся на менее суровые меры, принятые к нему начальством, и на помощь Виктории, единственно знающей, что происходит. В среду 25 августа его вызвал на ковер секретарь Совета безопасности Карташов Аристарх Викентьевич. Савва ожидал увидеть в кабинете Викторию, но она отсутствовала, а звонить ей было уже поздно. Карташов до своего перехода в Совбез более 30 лет проработал в органах федеральной безопасности и слыл фигурой с безупречным послужным списком. Невысокий, субтильного сложения, с бледноватым лицом и залысинами, одевался он по классической моде работников сферы культуры и походил на рафинированного интеллигента-переводчика МИДа, а не на главу организации, вырабатывающей стратегию безопасности для всей страны.
— Садитесь, Савва Миронович, — сказал он тихим голосом.
Савва присел на краешек стула перед монументальным столом из красного дерева.
«Я получил письмо из администрации Следственного комитета», — продолжал Карташов, глядя на листок бумаги, лежащий на столе. «Вы обвиняетесь в превышении служебных полномочий и неуважении к старшему по званию, а именно генералу Мисько».
Савва сел ровнее, не скрывая удивления. «Простите, к какому генералу? Я не встречался ни с одним генералом».
Он утверждает обратное, есть свидетели. Вы помешали ему и лейтенанту Верейскому задержать подозреваемого в хакерской атаке на сервер Министерства внутренних дел.
Может быть, вы имеете в виду полковника Петрова? С ним я действительно встречался, а с генералом — нет.
В письме черным по белому написано.
Аристарх Викентьевич, уверяю вас, я встречался только с полковником Петровым, если только он Петров. Виктория Шахова может подтвердить, она в курсе случившегося.
«Мне некогда вникать в подобные разборки, майор. Бумага получена за подписью начальника Главного управления процессуального контроля. Мы должны отреагировать. Занимается инцидентом мой заместитель Скоробеев. А пока будет идти следствие, вы отстранены от исполнения обязанностей».
«Отстранен?» — ошеломленно замер Савва.
«Наши ряды должны быть кристально чисты, майор. Сами понимаете, президент не потерпит беспорядка и нечистоплотности. Я просмотрел ваше досье. Вы и в Норильске отличились».
«На меня пытались повесить дело об убийстве».
«Странно, что Шахова предложила вам работать в нашей конторе. Я еще выясню, чем она руководствовалась».
Савва понял, что сопротивляться бесполезно. Каким-то образом хозяева Петрова, Мисько, уже генерал, вышли на руководство СК и внушили ему правду о строптивом майоре Бекасове. Против такого лома не существовало приема, и даже Виктория, скорее всего, была бессильна что-либо изменить. Савва встал. «Разрешите встретиться с Шаховой?»
«Она в командировке, будет завтра. Сдавайте дела».
«Слушаюсь». Савва четко повернулся и вышел, унося в спине изучающий взгляд секретаря. В коридоре его встретил Меркурьев, Петрович. На лице майора была написана виноватая растерянность. «Савва Миронович, идемте», — сказал Савва, пожав ему руку. «Примите дела. Хотя и сдавать-то особо нечего».
«Что произошло?»
«Меня подозревают в провоцировании конфликта с генералом, к которому я не имею никакого отношения».
Брови Петровича поползли вверх.
«Вы и провокация конфликта? Таково обвинение. Что собираетесь делать?» «Добиваться справедливости», — усмехнулся Савва. «Вы не знаете, куда уехала Шахова?»
«Мне она не докладывается, но, по слухам, на Ямал».
«Она же там была».
Петрович флегматично пожал плечами. «Там снова кого-то убили».
Савва сел за стол, не сводя глаз с майора. «Мне об этом никто не говорил».
— Вы были заняты, — сказал Петрович, дипломатично намекая на похороны жены. Мысли побежали торопливо, обгоняя друг друга, пересекаясь и превращаясь в вопросы, на которые у него не было ответов.
Система перезагрузки, о деятельности которой неосторожно объявил Фофанов, уверенный в том, что Бекетов будет сотрудничать с ней, продолжала работать. Команда ПСП начала настоящую охоту на свидетелей. Кто ею руководит в Москве? Неужели Петров?
Каким образом он оказался в столице, возглавляя управление МВД в Норильске? И до каких пределов она дойдет, получив отказ Кеши работать на нее? Наконец, как от нее избавиться? Петрова явно кто-то страхует и поддерживает, за несколько суток превращая его из майора в генерала. Кому это по силам? Генералами в одночасье майоров не делают. Кто мог повысить Петрова в звании за столь короткое время, да еще изменив его фамилию? Министр? Начальник СК? С кого начать поиск?
— Что-то не так? — осведомился Петрович, глядя на застывшее лицо Бекасова.
Сава очнулся. — Есть над чем задуматься. Пришла мысль заняться Кешей. Парень остался один, без поддержки, и промедление с его защитой могло закончиться трагически. Савва заторопился.
— Садитесь на мое место, но теперь в вашем распоряжении. Вот план мероприятий.
Сдача дел не затянулась надолго. Через полчаса, обговорив с Петровичем все насущные проблемы, с недаемой нетерпением Савва выбрался из здания администрации совбеза и позвонил приятелю.
— Привет, изобретатель. Как дела? Почему не звонишь?
— Да я никуда пока и не выходил, —
признался Иннокентий. Пузырь айкома показал его заросшую рыжеватой щетиной физиономию. Он пил чай.
— Завтра собирался в Сколково. Есть идея покопаться с железом. Может, эти сволочи не все стерли?
— Никто не звонил.
— Только что перед тобой был звонок, но без идентификации номера. Наверное, ошиблись.
Сжалось сердце. И без того было понятно, что Кешу не оставят в покое, и пустые звонки лишь подтверждали известную оперативную истину. За инженером следили и хотели убедиться, что он сидит дома.
— Никому не открывай, на звонки не отвечай, я приеду через час.
— Хорошо.
Кеша выключил линию, но тут же включил снова.
— У меня хлеба нет. Заедешь в булочную? И кефира еще, и колбаски.
— Как мед, так и ложкой,
— буркнул Савва, у которого испортилось настроение.
— Заеду.
Через час он, держа в руке пакет с покупками, вышел из машины во дворе дома Кеши, прежде оглядев окрестности и не обнаружив подозрительного движения. Тем не менее на душе было тревожно. Экстрасенсорика организма ловила какие-то негативные энергоинформационные потоки и советовала не расслабляться. Его ждали в подъезде. Двое, делая вид, будто рабочие возятся с лифтом. Подниматься по лестнице аж на 22-й этаж не хотелось. Савва сделал вид, что поверил в рабочих, сказал с сожалением.
«Сломался. Не скоро почините?»
«Через час», —
пообещал один из рабочих в новеньком синем комбинезоне без каких-либо пятен, низкорослый, с ежиком густых волос на круглой голове. Его напарник, жилистый, высокий, чернявый, похожий на лейтенанта Верейского, с которым везде появлялся Петров, лишь покосился на него, продолжая постукивать молотком по внутренней стенке кабины лифта. Савва театрально вздохнул, медленно начать подъем, размышляя, показалось ему, что чернявый рабочий похож на лейтенанта или нет. Однако сходство настораживало, да и каждый раз, когда это происходило, случались неприятные вещи.
— Долго ждать, — сокрушенно покачал он головой. — Придется идти.
Его проводили взглядами, и Савва начал подниматься, прислушиваясь к звукам, долетавшим на лестничный пролет сверху. Звуки, издаваемые инструментом рабочих, стихли, как только он поднялся на третий этаж. Затем обострившийся слух Саввы уловил тихие потрескивания. Рабочие начали подниматься вслед за ним. «Так больше жить нельзя», — мелькнула мысль. «Нужен свободный опер, способный прикрыть спину. Надо звонить старшине, отпросить у него телохрана». На восьмом этаже, прямо перед его лицом открылась дверь квартиры, на площадку вышел благообразный седой старичок в коричневом плащике, попрощался с такой же седенькой старушкой, нажал кнопку вызова лифта.
— Не работает, — сочувственно проговорил Савва.
«Ох ты, батюшки светы!» — всплеснула руками старушка, округляя глаза. «Второй раз чинят нынче. Дойдешь, старый? А то!» — бодро ответил старичок, направляясь к лестнице. «Я еще и обратно влезу!»
Савва начал было подниматься, но мысль, пришедшая в голову, показалась стоящей. Он вернулся к неуспевшей закрыть дверь старушке.
«Прошу прощения, сударыня, водички не дадите холодненькой. Притомился что-то, а взбираться аж на 20-й этаж.
— Заходи, мил человек,
— легко согласилась женщина, блеснув ясными прозрачными глазами. Савва вошел, тихо закрывая дверь за собой. Процедура с водой заняла несколько секунд. Он сделал несколько глотков, поблагодарил хозяйку, выглянул в дверной глазок, вышел, вбирая звуки дома не только ушами, но и всем телом. Судя по тихим скрипам и шорохам, долетавшим сверху, лифтовые рабочие прошли мимо и поднимались дальше, упустив его из виду. Можно было спокойно уйти, не вступая с ними в контакт, но судьба Иннокентия висела на волоске. Один раз команде ПСП не удалось его запрограммировать, вторая попытка могла закончиться успешно, и Савва перестал думать о себе. На душу снизошла боевая тишина, заостряя все чувства. Сердце снова заработало в режиме экстра-отдачи, мышцы расслабились на мгновение и затрепетали слаженным оркестром, готовые к движению. Савва досчитал до трех, вошел в резонанс темпа и помчался на цыпочках по лестнице, как по ровной дорожке, плавно, быстро и бесшумно. Рабочих он догнал на 12-м этаже. Они его не ждали, осторожно ступая с пистолетами в руках, оставив ящики с инструментом внизу, вглядываясь в верхние ступеньки пролета и не оборачиваясь назад. Судя по их реакции и ошеломлению, с каким оба встретили атаку клиента, профессионалами эти парни не были. Идущего сзади Савва в прыжке рванул за руку назад и сбросил вниз на площадку 10-го этажа. Второй рабочий оглянулся, не спеша поворачивать ствол пистолета к противнику, и Савва сначала нанес ему удар снизу вверх в локоть левой руки, а затем, продолжая движение, закрутил тело парня спиралью, отнял пистолет, та же гюрза, и впечатал лицом в батарею под окном. Пискнув, низкорослый блондин потерял сознание. Не теряя ни секунды, Савва прыгнул к ворочавшемуся ниже брюнету, добил ударом ребра ладони по затылку, укладывая у стены. Отобрал пистолет, такой же, как у его напарника, но тяжелый, настоящий, в то время как первый вызывал удивление малым весом. Выщелкнул обоймы у обоих, убедился в том, что первая гюрза заряжена красными ружейными патронами в количестве 2 штук, сунул к себе под ремень, а вторую разрядил, возвращая владельцу и выкидывая обойму в раскрытое окно. Побежал дальше, не выходя из темпа. На 16-м этаже его догнал лифт. Интуиция подсказала, что на помощь рабочим подоспели другие члены команды, которых он не заметил во дворе. Надо было реагировать в соответствии с изменением обстановки, и Савва отреагировал. Лифт остановился, выпуская 2 мужчин в обычной гражданской одежде — куртки, штаны, туфли. В руках пистолеты, только уже не гюрза, а страйк. Скорее всего, они хотели догнать клиента и превратить в решето или в зомби-коллегу, мелькнула мысль, но не учли его опыта. Они тоже не глянули на нижний марш лестницы, посчитав, что противник находится выше, и, вытянув руки с оружием, двинулись вверх один за другим. Савва, прятавшийся на лестничной площадке этажом ниже, метнулся к ним неслышным призраком, одним рывком за ногу уронил на ступеньки ближайшего парня с челочкой и схватился с его напарником, ища возможность не дать ему выстрелить. Зажал руку с пистолетом, выворачивая, но круглолицый амбал оказался сильным борцом, ударил Савву локтем в скулу и начал клонить к его животу ствол пистолета. Пришлось выдержать еще один удар по уху, чтобы вытащить гюрзу из-под ремня и разрядить в голову здоровяка. Тот вздрогнул слабее, выпустил из руки пистолет с металлическим лязгом, упавший на ступеньки, отступил назад. Глаза парня стали пустыми, он покачнулся и упал навзничь безвольной куклой, теряя сознание.
Его напарник в это время пришел в себя, цапнул с лестницы свой пистолет, поднял голову, и Савва, понимая, что не успеет обезоружить противника, выстрелил из гюрзы второй раз. Произошло то же самое, что и с круглолицем. Парень вздрогнул, шире открывая глаза, выронил страйк, осел на ступеньки и застыл. Савва вынырнул из потока боевого движения, вслушиваясь в шуршащую тишину многоквартирного дома. Никто не бежал по лестнице вниз, никто не воспользовался лифтом, схватка между 16-м и 17-м этажами не произвела много шума. Он повернулся к первому противнику, отобрал пистолет, сунул под ремень, мелькнула мысль, что оружие пригодится. Пошлепал молодого человека ладонью по щеке. Парень мутно посмотрел на него. «Кто вас послал?» — выдохнул Савва ему в ухо. Парень зашевелился, пытаясь отодвинуться. «Кто вас послал?»
«Кто вы?»
«Вы кто?»
«Арцимович, лейтенант Собр Ермак».
«Какого дьявола вы преследуете меня? Что вы здесь делаете?» Парень попытался встать, увидел лежащего без движения напарника, шире открыл глаза.
«Рожкин! Коля, лежать!»
Савва придавил парня ногой в грудь. «Отвечай!»
«Нам приказали».
«Кто?»
«Майор Петров».
Савва присвистнул. «Петров? Майор? Опять 25? Он же генералом стал».
«Не знаю генерала».
Савва понял, что разряд гюрзы выбил из психики лейтенанта вживленную зомби-программу, и он перестал соображать, что происходит.
«Возвращайтесь в расположение части. Вас только что перезаписали».
«Что?»
«Если через минуту вас застанут здесь мои люди, порежут на ленты. Понял?»
«Я не могу».
Времени на уговоры и объяснения не оставалось совсем, и Савва решил проблему ударом лейтенанта по голове, отключая на несколько минут. Метнулся наверх, считая пролеты, и преодолел оставшиеся до 22-го этажи за несколько секунд. Как он и рассчитывал, нежданные гости стерегли квартиру Кеши. Очевидно, его появление сбило планы расправиться с творцом теории глобального моделирования, и команда ПСП не успела притворить их в действие. Последняя пара бойцов Собра Ермак расположилась на лестничной площадке, контролируя лестницу и лифт. Не хватало только Петрова, даже если он уже стал генералом Мисько, хотя у Саввы и мелькнула мысль, что Петров мог в этот момент быть уже в квартире Рудницкого. Рвать жилы и прыгать по лестнице вверх горным козлом с риском нарваться на пулю не хотелось, хотя Савва был готов даже на это, надеясь на возбужденную экстрасенсорикой скорость движений и реакцию, однако ему в какой-то степени повезло. На 22-м этаже открылась дверь квартиры, соседней с Кешиной, и на площадку вышли какие-то люди. Воспользовавшись этим обстоятельством, Савва молнией перелетел лестничный пролет с 21 на 22 этаж, заорал: «Полиция! Бросить оружие! Всем лечь на пол! Открываем огонь на поражение! Иванов, атакуй сверху! Сидоров, засаду вперед!» Как ни были подготовлены ермаковцы к бою, такого поворота событий не ожидали. Да и заметавшиеся в панике по площадке жильцы помешали им ответить атаке Саввы, приняв его крик за истину, что их ждала засада адекватно. Всего на площадке оказались 5 человек. Двое парней из спецподразделения СОБР с пистолетами в руках, пожилой мужчина в очках, средних лет женщина и молодая девчонка лет 14. После криков Саввы и его вихревого появления у жильцов началась паника, дошедшая у женщины до истерики. Она закричала. Мужчина уронил очки, начал поднимать, мешая остальным. Девчонка тоже закричала, отступая к двери и натыкаясь на парня в джинсовой куртке. Савва ускорился до предела, до ломоты в костях, выбирая правильную траекторию боестолкновения, обходя фигуры жильцов, и время послушно замедлило свой бег. Движения бойцов Ермака стали тягучими, плавными, как будто происходили в воде, и каждый из них можно было легко упредить и предотвратить. Бить обоих пришлось в полную силу. Собровцы проходили спецподготовку и были хорошо натренированы терпеть боль и ранения. Первого Савва закрутил вокруг себя и сбросил с лестницы, не заботясь о финале полета. 30-летний боец с лицом английского актера Тимоти Далтона неудачно вписался в стену головой и выбыл из схватки.
Второй начал стрелять, к счастью, не задев никого из жильцов, и Савва сломал ему руку, а потом нос ударом головой о колено. Выдохнул: «Бегите домой, быстро, вызывайте полицию!» Испуганные женщины и подслеповато щурившийся мужчина скрылись в своей квартире. Савва дернул дверь Кешиной квартиры за ручку. Дверь не поддалась. Позвонил раз, другой, третий, постучал кулаком. «Кеша!»
«Да, открываю!»
— донесся глухой голос приятеля. Дверь открылась, и у Саввы перехватило дыхание, будто он упал в безвоздушное пространство. Последнее, что он увидел, было лицо Кеши, сонное, странно неподвижное, с черными глазами, и за ним лицо другого человека. Это был майор Петров.